Привет! Это разбор книги под номером 261 «Кастанеда. Учение Дона Хуана». Я даже не знаю, как этому подкасту поступиться. Да, кстати, тебя ждет 8 выводов. И этот подкаст будет другой. И отличаться он будет в следующем. Бухтеж, ну то есть мое предисловие, будет длиннее, чем, возможно, ты привык. Но в то же время какие-то умозаключения касаемо отдельных выводов будут как раз-таки короче. То есть все будет наоборот. Если ты привык к прошлому формату, увы, я его повторить не смогу. Узнаешь почему. Давай перед выводами сначала побухтим. Я объясню вообще, как эта книга попала на мои радары, почему я решил прочитать и что я из нее подчеркнул, и что меня чертовски напугало. Давай по поводу радаров. Про Кастанеду я слышал, наверное, услышал первый раз года 3 назад, и меня его книги пугали. Ну, просто потому, что такой, знаешь, неокрепший ум, который слышит Кастанеду, думает как, так это же этот автор, который там про наркотики пишет. Ну, вот я тот же был типчик, который слышал наркотики, наркотики, что за наркотики, нафига это нужно, и там какие-то потусторонние миры, что-то происходит постоянно. Ну, в общем, я ничего не понимал, и мне казалось, что если я буду погружаться в книги Кастанеды, то я буду отдаляться от материального мира. Вот, меня это тревожило. И я поставил себе маленькое правило. Оно звучит так. Если о других уважаемых авторов, которых я прочитал, я услышу рекомендации, что нужно прочитать Кастанеду 3 раза, то я прочитаю. И вот 3 раза другие авторы ссылались на него. Я подумал, ну ладно, хорошо, звезды сошлись. И вторая причина, почему я решил прочитать его первую книгу, потому что в этом году, если все повезет и организуют ретрит, я поеду на церемонию в Перу на Айуаску. И там будет нечто похожее. Но опять же, я не могу утверждать, похоже, не похоже, но судя по рассказам других людей, это такой очень сильный, глубокий духовный опыт. Вот. И чтобы к нему как-то познакомиться, с ним познакомиться, с этим опытом, я документальные фильмы смотрел и решил прочитать профессиональную литературу. Вот эта книга как раз-таки относится к профессиональной литературе. Это касаемо, почему я решил прочитать эту книгу. Второе. Почему она меня напугала? Потому что все, что пишется там, я ни хрена не понимал. Ну вот прямо от слова совсем. Какие-то шаманские прелюдии, что-то кого-то где-то приворожить, что-то Дон Хуан как-то учит собирать что-то, перетирать, там как он зелье готовит. Я читал, и просто у меня волосы дыбом становились, потому что, с одной стороны, я понимаю, что это неголимая фантастика, где, ну, как бы автор такой, так, ну что ж, нужно придумать, не знаю, там, зельеварение какое-нибудь в Гарри Поттере. Это одна история. Но с другой стороны, когда здесь, кстати, еще даже не доказано вообще, Кастанеда, он, ну, действительно там побывал и писал это как такой бортовой журнал, все записывая, или это его какие-то фантазии, то есть до сих пор никто не пришел к единому мнению. Вот. И я это читаю и понимаю, что а вдруг это так, а вдруг это так, а вдруг это так работает, и это страшно. Страшно от того, что, например, восточную философию, книг по восточной философии у меня в подкастах хватает. И мне эта философия близка, потому что она такая аскетичная. То есть тебе нужно прислушиваться к себе, тебе нужно довериться своему телу, разуму и идти путем сердца. Ну, это если коротко, да? А здесь просто такая философия, что какие-то наркотики постоянно, что-то обязательно нужно с помощью них достигать. Я, кстати, прочитал, что первые 2 книги Кастанеды, они больше про наркотики. Ну, просто потому, что в эту философию легче зайти с этой стороны. Потому что они завораживают, потому что они интересны и так далее. Вот. И мне не понравилось, честно говоря. Я прочитаю еще 2 книгу, а 3-ю уже там под большим сомнением, стоит ли ее читать. Вот, это мое личное мнение, я не претендую. Кто-то говорит, что это просто какой-то космос читать книги Кастанеды. Пока, видимо, это не моя история. 2-ю прочитаю, дальше будет видно. Все, это, на этом мой бухтеж закончился. Я никому не рекомендую ее читать, потому что к этой книге нужно приходить самостоятельно, с четким запросом. И 2-ое, это никакая не пропаганда наркотиков, потому что все растительные, давай, ладно, фиг с этим назовем, растительные наркотики, они используется в обрядах сотни лет этой нации, коренными индейцами в Мексике, в Перу и так далее. Можно ли приходить со своей колокольни говорить «какие наркотики, спайсы-шпайсы», вот эти вот то, что у нас есть, это одна история, а там, блин, это целая культура. И я не вправе, думаю, ты тоже вешаешь какие-то ярлыки и говорить, ну, что это вообще, наркота голимая, какие-то кактусы жевать, какие-то зелья пить, что это за фигня. Мне стало интересно, и я думаю, что любознательный ум должен приходить к этому. Потому что если ты ограничен в одном своем мерке, то развитие не происходит. И вот я пришел к этой книге. Все, вот видишь, я говорил, будет длинное предисловие, но эта книга... В таком виде у меня в подкасте впервые. У меня всякое было, но такое нет. Итак, переходим к первому выводу. Независимо друг от друга и при разных обстоятельствах Дон Хуан использовал три галлюциногенных растения. Пиотль, дурман и какой-то гриб. Вероятно, псилоцибин мексикана. Задолго до появления европейцев американские индейцы хорошо знали галлюциногенные свойства растений и широко применяли их в лечении, колдовстве, для достижения экстатических состояний и просто ради удовольствия. В рамках своего учения Дон Хуан связал использование сложное название Лафатория вильямьеси, в общем, пиотль, и псилоцибин мексикана с приобретением силы, которую называют гуаха или союзником, а дурман с приобретением мудрости, то есть знания правильного образа жизни. Значение этих растений заключалось для Дона Хуана в их способности вызывать состояние специфического восприятия. Он вводил меня в такие состояния для того, чтобы раскрыть и утвердить свое знание. В общем, я это выписал, потому что я ничего никогда не слышал ни про пиотли, ни про дурман. И тут есть английские обозначения, которые позволяют больше нагуглить. И, в общем, я про это ничего не знал. А вот про мескалин... Ой, что я говорю, мескалин. А грибы, как же он... Которые я только что обозначил. Псилоцибин мексикан. Об этом я знал. Ну, точнее, я даже пробовал. И множество раз в Амстердаме это абсолютно легализовано. Но говорят, что это не грибы, а эти... Как же он по-другому-то... Труфеля, да, это более безобидная версия грибов, там очень маленькая дозировка, все продается в этих в термопакетах, и за этим очень сильно следят регуляторы, то есть там даже, знаешь, не нужно шкериться и что-то покупать, какие-то закладки, нет, магазин находится в центре города, заходишь, тебя проконсультируют при ярком освещении, дадут четкую инструкцию, как и для чего это делать, ну а дальше пожелаю тебе хорошего путешествия, то есть... С одной стороны, я вроде как знаком, и это шикарный, невообразимый опыт, который ничего не даст. Напомню, я не пью алкоголь, не курю ничего, вообще ничего, не употребляю никаких наркотиков, не нарушаю никакие законы РФ, и осознанно отношусь к своему здоровью. Но в то же время я попробовал это в Амстердаме, нисколько не жалею, потому что от этого я стал лучше. Но к этому нужно прийти самостоятельно. Вот номер два. Он обратил мое внимание на то, что, сидя на полу, я быстро утомляюсь, и что я должен найти себе такую точку, где мог бы сидеть, не испытывая усталости. В это время я сидел, поджав колени к подбородку и обхватив ноги руками. Когда Дон Хуан заговорил о моей усталости, я тут же почувствовал, как сильно меня ломит спину и насколько я утомлен. Я ожидал, что Дон Хуан подробнее объяснит, что такое точка, но он не стал этого делать. Я решил, что он имеет в виду мою позицию, поднялся и пересел к нему поближе. Дон Хуан покачал головой и возразил: «Точка – это такое место, где человек чувствует себя счастливым и сильным». Он похлопал по месту, по которому сидел сам, и сказал, что это его точка. Потом добавил, что поставленную задачу я должен решить самостоятельно, ни о чем его больше не спрашивая. Задание показалось мне неразрешимой головоломкой, я не имел ни малейшего представления, ни с чего начать, ни о чем вообще идет речь. Несколько раз я просил его о совете или хотя бы намеке, как искать место, где я почувствую себя счастливым и сильным. Я не понимал, чего он хочет, поскольку не уловил сути задания. Тогда Дон Хуан посоветовал мне ходить по веранде до тех пор, пока точка не будет найдена. Я поднялся и принялся расхаживать по веранде, но это показалось мне глупым, и я снова сел. Дон Хуан остался очень доволен и сказал, что я совершенно не слушаю его и, по-видимому, не хочу учиться. Вскоре он успокоился и объяснил, что не всякое место годно для того, чтобы сидеть или стоять на нем, и что в пределах веранды есть одно особое место – моя точка, где я буду чувствовать себя лучше всего. Задача состоит в том, чтобы выделить точку из всех прочих мест. А суть поиска в том, чтобы, прочувствовав всевозможные места, определить нужное. Я, когда выписывал выводы, вообще все дальнейшие выводы, они больше относятся к категории «откликается». Если мне внутри что-то откликается, то я это выписываю. И здесь я читал и думал, точка, точка силы. Я слышал историю про место силы, вот когда кто-то уезжает в какие-то отдаленные места России или еще какие-то места, и там вот они наполняются. А здесь Дон Хуан учит, что в помещении должна быть точка силы. И эта точка силы для каждого своя, ее нужно найти. Ну и дальше герой книги ее пытается найти с помощью специальной... Как он ее не пытается найти? У меня что-то похожее вспоминается только про фэншуй, что якобы предметы нужно ставить так, но про фэншуй я вообще ничего не знаю. Но это просто забавно, что вот такая информация, я про нее слышу впервые. Вот номер три. Я поделился с Доном Хуаном своими соображениями по поводу случившегося. Для научной работы, которую я собирался провести, это была настоящая катастрофа. Я сказал, что и думать не хочу о второй встрече с Мискалита. Согласен, что все пережитое со мной невероятно интересно, но это вам недостаточно. Я добавил, что совершенно не гожусь для такого рода приключений. Пиотль вызывал у меня какое-то странное чувство. То ли страх, то ли тревогу, своеобразную тоску, которую не могу точно описать. В этом чувстве было что-то унизительное. Дон Хуан засмеялся. «Ты начинаешь учиться. Такая учеба не для меня, я для нее не создан. Ты любишь преувеличивать?» «Ничуть, я не преувеличиваю». «А что же ты делаешь? Ты во всем видишь только плохие стороны. Но я не вижу здесь хороших сторон. Что хорошего в моем страхе?» «Ничего плохого. Когда человек боится, он воспринимает знакомые вещи по-новому». Все, кавычка закрывается. Еще забавный факт, то, что ни одно его путешествие, связанное с употреблением то кактуса, этого пиотля, то выкуривание дурмана, никогда не заканчивалось хорошо. Я еще удивлялся, почему он все и продолжает, и продолжает, и продолжает это делать. Потому что, ну, как показывают в фильмах, такие классические наркотики, они обычно дают вот это вот ощущение кайфа или вот травка, да, покурил, тебе накрыло, ты сидишь и, ну, тебе ничего не нужно. А здесь с героем происходит какая-то странная чертовщина. То есть мозг может реально взорваться. Какая-то неподготовленная психика, она будет сыпаться. Она будет сыпаться и кричать о помощи. То есть все очень плохо. А тут, ну, Дон Хуан говорит то, что страх – это единственный путь, с помощью которого нужно пробираться через дерби обучения. Вот я не знаю. Вот ты, ну, что ты думаешь? Мне странно спрашивать тебя об этом в комментариях. Я не думаю, что кто-то там пробовал вот то, что я перечислил. Но все-таки, как тебе вообще такая философия учителя? Вот бы у нас такие учителя были, да, вот кто русский преподает. Вывод номер четыре. Все это дело обычное. Страх – первый природный враг, которого необходимо победить на пути к знанию. Ты любопытен, и твое любопытство уравновесит твой страх. Ты будешь учиться вопреки себе саму. Если некоторое время я пытался возражать, ну, старик сказал, что мне ничего не остается, как учиться. «Ты не о том думаешь, о чем надо», — сказал Дон Хуан. «Мискалита играл с тобой. Вот о чем следует задуматься в первую очередь. Поразмысли об этом, а не о своем страхе. Разве это так необычно? Ты единственный из тех, кого я знаю, с кем играл Мискалита. Ты новичок в таких вещах, поэтому все знаки проходят мимо тебя. Человек ты серьезный. Только вот серьезность твоя не на то направлена. Ты думаешь о том, что делаешь сам, а не о том, что происходит вокруг тебя. Ты слишком сосредоточен на самом себе. В этом твоя беда. Это тебя изматывает». «А что же делать, Дон Хуан?» «Ищи чудеса вокруг себя». Ты такой... У него такой тон был. «Ищи чудеса вокруг себя. Ты устанешь смотреть на одного себя, и усталость сделает тебя слепым и глухим ко всему окружающему. Все это так, Дон Хуан. Но как мне измениться, думая о том, что Мискалита играл с тобой, и больше ни о чем. Все остальное придет само». Вот такие вот диалоги, они на протяжении всей книги. Типа, ты дебил, ты вообще ничего не понял, весь твой галлюциногенный опыт прошел мимо, что-то с тобой случилось, но ты ни на что не обращал внимания. Я вот думаю, блин, ну что? И он почему-то в конце, вот когда после опыта этого путешествия, он говорит, ты обратил внимание на вот эту часть? И главный герой, ну, этот Кастанеда, типа, нет. А почему ты мне об этом заранее не сказал? Ну, я не должен тебе был об этом говорить. И это... Ну, вот я не знаю даже, как вообще на это смотреть. С одной стороны, да, стоит ли пугать человека заранее, но как-то предупредить маломальски все-таки стоит, чтобы он на что-то обратил внимание, чтобы из этого что-то получилось, потому что вот такие диалоги очень странные. Вывод номер 5. Он сказал, что обучение словами пустая трата времени и вообще бессмысленно, потому что учиться – труднейшее и серьезнейшее дело, на которое только может отважиться человек. Он напомнил мне, как я пытался найти свою точку, не совершая никаких усилий, и ожидая, что он сообщит мне все необходимые сведения. «Если бы я подсказал тебе тогда, – сказал Дон Хуан, – ты бы ничему не научился. Ты понял, что найти точку было невероятно трудно, но ты ее нашел». И это наделяет тебя уверенностью в себе. Пока ты находишься на своей точке, никто не причинит тебе физического вреда. У тебя хватит сил отбросить прочь все, что может оказаться вредным. А если бы я просто указал, где находится это место, ты бы никогда не обрел ни уверенности, ни силы. Таким образом, знание и впрямь есть сила. Дон Хуан сказал, что когда человек принимается за учение, он должен работать с тем же усердием, с каким я отыскивал свою точку. Границы знания определяют природой каждого человека, поэтому учиться через разговоры бесполезно. Дон Хуан добавил, что есть разновидности знания, которые намного превосходят ту силу, которой я обладаю, и поэтому говорить о них вредно, для меня и даже опасно. Кто у нас через разговоры учит? Конечно же, учителя. Но, с другой стороны, что их тоже без конца... Что без конца? Жаловаться на них, да, и говорить, вот, у нас в школе было слабое образование или в универе. Ну, а кто, с другой стороны, давал альтернативу? Очень мало школ, которые, особенно бесплатных школ, да, там, где за огромные деньжи еще учат, там, конечно, могут как-то играть с методом обучения, а во всех остальных случаях, ну что... Дети, открывайте учебник на странице 84. История России 18 века. И полетели, да, по этим страничкам. Вообще ничего не помню, кстати. Вот ничего. И вот Дон Хуан говорит то, что учение через разговор вообще бесполезно. Наверное, химия и физика чуть-чуть откладывается в голове, потому что ты во время обучения используешь еще и руки. Ну, если ты с чем-то экспериментируешь. Там в колбочке что-то переливаешь, например. Вот номер 6. Дон Хуан поднес трубку к моему лицу. Решив, что он подает и мне, я протянул руку, но Дон Хуан быстро одернул трубку. «Я получил ее от своего благодетеля», — сказал он. «И в свою очередь передам тебе. Но сперва ты должен с ней подружиться. В каждый твой приезд я буду давать ее тебе. Начнешь с прикосновения, и на первых порах, пока вы привыкли друг к другу, будешь держать ее совсем недолго. Потом положишь в карман или за пазуху и, наконец, медленно и осторожно поднесешь ко рту. Все это надо делать вдумчиво и неторопливо. И только когда между вами возникнет приязнь, начнешь курить». Вот послушайте, что я прочитал. Дальше. «Если послушаешь меня и не будешь спешить, дымок может стать твоим гуаха». Дон Хуан вручил мне трубку, по-прежнему не выпуская из рук. Я протянул правую руку. «Обеими?» – велел он. Я коснулся трубки двумя ладонями. Дон Хуан держал ее так, что я мог лишь дотронуться до нее, но не взять, после чего он убрал ее в чехол. «Сначала надо полюбить трубку. Это дело долгое», – сказал Дон Хуан. Что? Вот просто представь. То есть там должен был быть мистический опыт с курением. Но якобы он растягивался в течение полугода. То есть вот ты видишь, я тебе сейчас обыграл вот эту сценку, когда Дон Хуан дал ему трубку подержать, даже не подержать, а прикоснуться. Вот ты представляешь себе в современном мире, вот у нас очень много там людей, да не только у нас, вообще кто курит травку, кто-то тебе дает косяк и говорит, сначала только прикоснись, и если ты почувствуешь связь, тогда, возможно, через несколько лет ты можешь вернуться и попробовать быть, стать сопричастным с этой травкой. Так же не бывает. Вот какая-то... Это все очень быстро. Вот, держи, прикурил, получил, кайфанул, вот тебе и все удовольствие. Но здесь же это совершенно иначе. Поэтому называть это наркотой, наверное, не совсем правильно, что ли? Вывод номер 7. Начиная учиться, человек не знает точно своих целей. намерения, его расплывчаты, стремления не определены. Он рассчитывает на награды, которые никогда не получит, ибо и не подозревает об ожидающих его трудностях. Он идет по пути учения, сначала медленно, потом быстрыми шагами. И вскоре приходит замешательство. То, что он узнал, совершенно не похоже на то, что рисовалось ему когда-то в воображении. И тогда его одолевает страх. Учение оказывается совсем не тем, чего он ожидал. Ему приходится сражаться с собственными намерениями. Каждый шаг учения ставит новые задачи, и страх, возникающий у человека, неуклонно растет. Так перед ним встает его первый враг – страх. А как преодолеть страх? Очень просто. Не убегать. Ты не должен поддаваться страху, а делать вопреки ему следующий шаг в учении, потом еще один и еще. Пусть страх тебя переполняет. Все равно останавливаться нельзя. Таково правило. И тогда настанет момент, когда первый враг отступит. Ты обретешь уверенность в себе. Твоя целеустремленность окрепнет. Учение перестанет казаться пугающе трудным. И когда настанет этот радостный миг, ты решительно скажешь, что победил своего первого врага. И когда ты встанешь... И тогда ты встретишь своего второго врага – ясность. Ясные мысли, достигнутая с таким трудом, изгоняет страх, и она же ослепляет. Ясность не позволяет человеку сомневаться в себе. Она убеждает его, что он может делать все, что вздумается, поскольку все видит насквозь. Человек обретает отвагу, потому что ясно видит и ни перед чем не останавливается, потому что видит ясно. Но все это заблуждение и скрытое несовершенство. Если человек доверится этому мнимому могуществу, значит второй враг его победил. И учение не пойдет ему на пользу. Он будет спешить, когда нужно выжидать, и медлить, когда следует торопиться. Он будет топтаться на одном месте до тех пор, пока вообще не утратит всякую способность учиться. Что же делать, чтобы его победить? То же самое, что и со страхом. Ты должен сопротивляться ясности, используя ее лишь для того, чтобы видеть. Ты обязан терпеливо выжидать и тщательно все взвешивать, прежде чем сделать очередной шаг. А главное, понять, что твоя ясность близка к заблуждению, что никакая это не ясность, а шоры на глазах. Только осознав это, ты одолеешь своего второго врага и достигнешь такого состояния, когда уже никто и ничто не причинит тебе вреда. И это будет не заблуждение, не шоры на глазах, а подлинная сила. Ну, кто у нас тут с обучением встречался со страхом, а потом с ясностью? Я расскажу личный пример, очень короткий, но показательный. В общем, у меня есть друг, и мы с ним с 18 лет, напомню, мне 29, как-то разом начали читать много, причем читать взахлеб. Прошло время, я уже не помню сколько, и, в общем, когда мы обсуждали с этим другом какие-то книги, я чувствую, что он затухает. Ну, точнее, его любопытство по отношению к книгам сходит на нет. И я его в один момент спрашиваю, типа, что случилось, почему ты стал читать меньше, где вот та любознательность. Он говорит, что меня это уже выжигает полностью. То есть я чувствую, что мне становится от этих книг плохо. И это можно назвать разновидностью страха. Я, кстати, сталкивался с этим. Это когда ты читаешь, а просто потом тебя настолько переполняет вот эта информация, что тебе становится плохо-страшно. И вот это самая первая стадия обучения, потому что ты не знаешь, что делать. Вторая стадия – это ясность, когда тебе кажется, что ты уже самый умный, ты уже прочитал 10 книг в своей жизни, и ты уже вообще все повидал, ты уже мудрый, тебе вообще все море по колено, и это ясность. Я, конечно, утрирую про 10 книг, это настигая тех людей, которые реально считают себя умным, и у них есть, ну, какой-то бэкграунд за собой. Это тоже плохо, потому что ясность на самом деле не должна приходить никогда в полном ее смысле. То есть когда ты вообще во всем уверен и считаешь, что ты последняя инстанция во всем, то это плохо, опять же. Вот номер 8. А, ну и да, и как пройти вот этот этап с чтением? Просто читать дальше, ну и практиковаться. Мне, кстати, на самом деле из-за выгорание помогает подкаст «52 недели одержимости», потому что я сам внедряю эти полезные привычки, то есть знания перевожу в плоскость действия. И вот это помогает мне не захлебываться в этой информации, потому что я еще и делаю, внедряю, смотрю, как это все работает. Вот номер 8. Еще 2 осталось. Ты все... Или один? А, один последний. Ты всегда должен помнить, что любой путь – это всего один путь, один из тысячи. Если чувствуешь, что не можешь идти по этому пути, ни в коем случае на нем не оставайся. Чтобы ясно понимать такие вещи, надо упорядочить свою жизнь. Только в этом случае ты постигнешь, что любой путь – не более как один из многих путей. И ты не обидишь ни себя, ни другого, бросив его, если так велит сердце. Но предупреждаю, твое решение должно быть свободно от страха и гордыни. Внимательно и вдумчиво гляди каждый путь, испытай его столько раз, сколько сочтешь нужным. Затем задай себе только себе один единственный вопрос. Такой вопрос приходит в голову лишь очень старым людям. Я слышал его от благодетеля, но был тогда слишком молод и горяч, чтобы понять его. Теперь я его понимаю и предаю тебе. Вопрос таков. Есть ли у этого пути сердце? Все пути одинаковы, они никуда не ведут. Вот, кстати, вот тоже парадокс, еще раз. Все пути одинаковы, они никуда не ведут. У Евгения Черняка видео, это я не закончил, просто отступление. Есть финальный вопрос, что важнее, путь или результат? И вот тут Кастанеда говорит, все пути одинаковы, они никуда не ведут. Могу признаться, в своей жизни я прошел немало путей, но так никуда и не пришел. Теперь вопрос благодетеля обрел для меня смысл. Есть ли у этого пути сердце? Если есть, путь хорош. Если нет, он бесполезен. Все пути никуда не ведут, но у одного есть сердце, а у другого нет. Один путь доставляет радость, и пока ты идешь по нему, ты неотделим от него. А другой путь заставляет тебя проклинать всю свою жизнь. Один путь наделяет тебя силой, другой лишает ее. Не скажу, что мне этот подкаст удался легко, было сложно. Я когда перечитывал вот эти свои заметки, у меня в голове был вакуум. Я просто даже не знал, как к ним подступиться, потому что это сложная литература во всех смыслах. И у меня к тебе вопрос. Честный вопрос. И я точно так же рассчитываю на честный ответ. Напиши в комментариях, вообще стоит ли мне так пытаться разнообразить вот этот вот читательский репертуар. Потому что мне иногда поташнивает от одной и той же литературы, и я вот захожу в какие-то дебри. Если тебе понравилось, напиши в комментариях. Я еще прочитаю точно одну книгу, дальше будет видно. Ну вот, жду твой честный комментарий в Телеграме. Все, обнял, поцеловал, заплакал. Услышимся в следующем подкасте. Пока.